Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Васнецовы. Династия художников. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
Область знаний.
В мае 1848 года в Вятской губернии в семье сельского священника родился будущий великий художник. Не только его отец, но и все его деды и прадеды были священниками. Мальчик, которого назвали Виктор, должен был пойти по стопам своих предков. И вначале все так и начиналось. В 10 лет он поступил в Вятское духовное училище, а затем, спустя 4 года, в семинарию. Но у юноши очень рано проявился интерес к рисованию, и его отец, к счастью, не стал препятствовать развитию дарования собственного сына и дал благословение на переезд в Петербург и поступление в Академию художеств. Этот юноша – Виктор Васнецов, которого каждый в нашей стране знает по картинам «Три богатыря», «Алёнушка», «Иван-царевич на сером волке» и многим другим. Что любопытно, семейную традицию служения Богу нарушил не только Виктор, но и один из его младших братьев Аполлинарий, который был на 8 лет младше Виктора. Так что сегодня мы с вами поговорим не только о прославленном Викторе Васнецове, но и о его брате, чуть менее известном, но не менее замечательном и интересном художнике. И хотя Виктор и Аполлинарий будут нашими главными сегодняшними героями, они, опять же, были не единственными живописцами в семье Васнецовых. Так, например, внук Виктора Васнецова Андрей Владимирович Васнецов тоже был художником, создавал как живописцы, полотна, так и мозаичные панно, гобелены и скульптурные композиции. На протяжении многих лет он вел и педагогическую деятельность. Дальним родственником Васнецовых является также известный иллюстратор Юрий Алексеевич Васнецов. Я уверена, что многие в детстве читали сказки и потешки именно с его иллюстрациями с изображением животных, коз, медведей, зайцев и так далее. Но вернемся к Виктору Васнецову. С 1868 года он начал свое обучение в Академии художеств. Его наставником был Павел Чистяков, взрастивший не одно поколение известных русских живописцев. А близким другом Васнецова практически сразу стал Илья Ефимович Репин. Однако Академию Васнецов не окончил. Он уехал в Европу, в Париж, где продолжил свое общение с Репиным, а также познакомился там с другим крупным русским живописцем Василием Поленовым. В этот период, что интересно, автор богатырских и сказочных полотен, скажем так, еще не появился на свет. Васнецов писал тогда жанровые полотна, и именно как талантливого жанриста его по возвращению в Россию приняли в Товарищество передвижных художественных выставок. Однако именно в этот момент, когда Васнецов вернулся в Российскую империю, стали назревать перемены в его творчестве. Он сблизился с меценатом Савой Мамонтовым, познакомился с коллекционером Павлом Третьяковым, стал активнейшим членом Абрамцевского кружка, увлекся фольклором, русской историей и стариной. Как говорил сам Васнецов, только среди московских исторических памятников и ее великого, незабываемого, волнующего прошлого расцветет мое дарование, окрепнет умение, разовьется вдохновение и сбудутся поэтические мечты. Как это часто бывает, определенные идеи приходят человеку в нужное время. Во второй половине XIX века в России и в целом стал наблюдаться интерес к прошлому, к старине. Так, например, издавались сборники фольклора, труды Даля, Кириенко, Афанасьева, публиковались исторические исследования Соловьева, Ключевского, Костомарова. Ну и, конечно, обращались к истории и другие коллеги по творческому цеху Виктора Васнецова, художники Репин, Суриков. Вспомним, к примеру, их знаменитые картины «Иван Грозный и сын его Иван», «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова». Однако их произведения носили все же такой более критический характер, это сугубо реалистические полотна, в то время как Виктор Васнецов в своих картинах приукрашивал, романтизировал и, можно сказать, идеализировал русскую старину.
Васнецовы. Династия художников.
Область знаний.
Первой работой в новом русле стало полотно после побоища Игоря Святославича с половцами. А нового Васнецова восприняли неоднозначно. Так, например, некоторые передвижники сочли эту картину предательством по отношению к бытовому и критическому направлению искусства, но многие отреагировали весьма положительно. Затем на протяжении более 10 лет Виктор Васнецов вместе с Михаилом Нестеровым работал над росписями Владимирского собора в Киеве. Эта работа стала во многом решающей для Виктора Васнецова, потому что с тех пор его карьера пошла в гору, он стал очень востребованным церковным мастером, и о нем заговорили практически по всей России. Ну, а в 1899 году на своей персональной выставке Виктор Михайлович представил знаменитых богатырей. Над этой картиной он трудился практически 30 лет. Первые эскизы к богатырям датируются еще 70-ми годами и были созданы Васнецовым в Париже, еще, скажем так, в совсем ранние годы. Сам художник признавался, что подобные произведения с изображением Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Алёши Поповича было его творческим долгом, можно сказать, обязательством перед родным народом. Другая знаменитая работа Васнецова, написанная в те же годы, «Алёнушка», по признанию самого художника, была его любимейшим произведением. Тема исторического, фольклорного и былинного сказочного прошлого России и правда стала основной для Виктора Васнецова. А в конце XIX века он создает, например, и свое знаменитое произведение «Царь Иван Васильевич Грозный», можно сказать, исторический портрет, а также пишет знакомую многим картину «Силен и Алконост», где даже как будто бы отдает немного дань популярному тогда символизму и развивающемуся в те годы модерну. Несмотря на то, что Васнецов был прежде всего живописцем, он внес большой вклад и в русскую архитектуру, прежде всего в Абрамцеве. Там, по его проекту, были построены так называемая избушка на курьих ножках, а также церковь Спаса Нерукотворного, спроектированная в стиле средневекового зодчества Пскова и Новгорода. Помимо этого, знаменитый фасад Третьяковской галереи в Москве тоже был спроектирован Виктором Михайловичем Васнецовым. Создает Васнецов и свой собственный дом. Он давно мечтал о собственном имении, усадьбе, которая бы отвечала и любимому им русскому стилю, и в то же время было комфортабельным и современным домом для проживания. Здание сохранилось до наших дней, находится в Москве, и сейчас там располагается дом-музей художника. Работал Виктор Михайлович и в области театрального искусства. Так, например, широко известны ставшие новаторскими в области сценографии работы Васнецова к «Снегурочке» Римского-Корсакова. Критик Владимир Стасов вот так положительно отзывался о результатах работы Виктора Михайловича. «Никогда еще ничья фантазия, сколько я способен судить, не заходила так далеко и так глубоко в воссоздание архитектурных форм и орнаментистики Древней Руси. Сказочной, легендарной, былинной. Все, что осталось у нас в отрывках бытовых о древней русской жизни, вышивках, лубочных рисунках, пряниках, деревянной древней резьбе, все это соединилось здесь в чудную, несравненную картину». Несмотря на все усиливающиеся революционные настроения на рубеже 19-20 веков, Виктор Михайлович не изменил своей излюбленной теме. Он продолжал работать над сказочными и былинными произведениями. Так, например, с 1900 года и до самого конца своей жизни он создает цикл поэмы «Семи сказок», куда входят такие произведения, например, как «Кощей бессмертный», «Царевна лягушка», «Спящая царевна» и многие другие. Революцию Виктор Михайлович не принял, но и родную страну покидать не стал. Он продолжал, скажем так, тихо, спокойно работать, в основном создавал портреты современников и ушел из жизни в 1926 году. Последней его неоконченной работой был портрет близкого друга и соратника Михаила Васильевича Нестерова.
Васнецовы. Династия художников.
Область знаний.
Поговорим теперь о младшем брате Виктора Аполлинария Васнецове. Русская история, обаяние прошлого, старины нашли отражение не только в творчестве Виктора, но и в работе, причем это не только живопись, но это и научные изыскания его младшего брата Аполлинария. С детства Аполлинарий интересовался не только рисованием. Так, например, в родной деревне он собирал окаменелости, и позже это хобби детское переросло в весьма серьезное увлечение археологией. Уже в зрелом возрасте Аполлинарий Михайлович состоял в Московском археологическом обществе, и участие в раскопках, такой внимательный подход, помогал ему впоследствии и в его живописных трудах. Также в родной деревне маленького Аполлинария прозвали ученым. Так, например, в 11 лет он проследил волнообразное солнечное затмение, а уже десятилетиями позднее, будучи взрослым, будет состоять в астрономическом обществе и прочтет доклады о своих наблюдениях. Что же касается искусства, то и его увлечение небом, облаками тоже найдет отражение. Он создаст немало полотен и этюдов с изображениями облаков, где практически документально покажет, как меняется в зависимости от различных погодных условий и времен года состояние неба. И сперва пошел по стопам своих братьев и предков Аполлинария, он тоже окончил Вятское духовное училище, ну а затем хотел уже, как и его старший брат Виктор, поступить в Академию художеств. Но в Академию его не приняли, так как у него не было диплома о среднем образовании. После нескольких лет поисков себя и жизни в Вятке, дело в том, что Аполлинарий внезапно увлекся движением народовольцев и решил преподавать крестьянам, он в итоге переезжает в Москву. Высшее художественное академическое образование Аполлинарий так и не получил, но это не помешало стать ему выдающимся живописцем. И вот как раз здесь, в Москве, рядом со стенами Кремля, где поселился художник, и пробуждается в нем тот самый певец древней Москвы, каким он войдет в историю русского искусства. В этот период он вместе с братом Виктором посещает Абрамцева, наблюдает за Репиным, Поленовым, их работой. Он близко общается с сестрой Поленова, с Еленой Дмитриевной. Вместе они изучают древние постройки Москвы, делают обмеры и зарисовки. Все больше Аполлинарий увлекается историей, читает труды, начинает постепенно и сам выступать с докладами. В 1890-х годах Аполлинарий создает все больше работ с изображением Москвы прошлых веков. Дело в том, что сперва, когда он только поселился в Москве, он писал преимущественно пейзажи, виды современного ему города, но начинает все больше и больше интересоваться прошлым. А начало этому увлечению положила его работа над иллюстрациями к поэме Лермонтова «Песнь о царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове». Любопытно, что в одной из иллюстраций, где художник изобразил Кремль 16-го столетия, он допустил одну оплошность, которую потом очень долго не мог себе простить. Хотя наверняка зрители как того времени, так и сегодняшние даже ее и не заметят. Дело в том, что он изобразил у Спасской башни остроконечное шатровое перекрытие, которое появилось только столетием спустя. Но вот уже на этом примере видно, насколько дотошным и внимательным был подход Аполлинария Васнецова. И как раз после создания этих иллюстраций он полностью проникается именно историческим прошлым Москвы и посвящает себя этой теме. Чтобы как можно лучше изучить и охватить взором любимый город, художник в 1900 году даже совершает полет на воздушном шаре над Москвой. На примере многочисленных рисунков и живописных полотен Васнецова можно практически изучать историю роста и строительства Москвы. От первых деревянных стен Кремля 12 века до солидных, прекрасных каменных стен и храмов Кремля 17-го столетия. Аполлинарий был очень плодовитым художником. По его собственному признанию, он написал около 1000 этюдов и 350 картин, а на одну только древнерусскую тему создал за свою жизнь более 120 произведений. И не будем забывать, что при всем при этом он также, как я уже говорила, вел активную и научную деятельность, состоял в различных объединениях, выступал со множеством докладов, лекций и участвовал в археологических раскопках. Работал, конечно, Аполлинарий не только над исторической темой, изображал не только Москву. Есть в его творчестве и пейзажи современного ему города. Причем примечательно, что на этих видах Москвы того времени он запечатлел некоторые постройки, которые до наших дней не сохранились, как, например, Сухарева башня. Так что благодаря даже этим картинам Аполлинария Васнецова мы все равно и сейчас можем изучить уже не дошедшее до нас наследие нашей столицы.
Васнецовы. Династия художников.
Область знаний.
Оба брата Васнецовых проявили себя в качестве художников-сценографов. Я уже говорила про выдающиеся декорации к «Снегурочке» Виктора Михайловича. А вот Аполлинарий, даже чаще, чем его старший брат, работал в области театрального искусства. Так, например, им были созданы декорации к «Хованщине» Мусоргского, «Садко» Римского-Корсакова, «Сказанию о невидимом граде Китеже и Деве Февроне», «Царской невесте», «Опричнике» Чайковского. И вот как раз декорации к «Хованщине» Мусоргского, как и иллюстрации к поэме Лермонтова, тоже стали таким поворотным моментом, после которого родился бытописец прошлого Москвы Аполлинарий Васнецов. А тогда, в 97-м году 19 века, он настолько проникся работой над изображением Москвы 17-го столетия, и, как сам писал позднее уже Аполлинарий Васнецов про то время, «Чем далее шло увлечение прошлой Москвы, тем более и более открывались мне несметные сокровища этого города». И вот так, как мы с вами можем видеть, у братьев Васнецовых было немало общего. Оба посвятили себя воспеванию прошлого России. При этом, если Виктор Михайлович создавал облик сказочный, былинный, давно ушедший и, может быть, даже не всегда реально имевший место, то работы его брата Аполлинария несли такой более документалистский и исторический характер. Хоть и немного разными способами, но в итоге оба брата Васнецовых смогли свою огромную любовь и свое увлечение к историческому прошлому России передать не только современникам, но и всем последующим поколениям, всем и сегодняшним зрителям, которые видят их произведения. Можно даже сказать, что они своего рода богатыри, которые стояли на страже забвения исторического прошлого России и культуры нашей страны. И любопытно, что именно таким образом их охарактеризовал и Федор Шаляпин. Хотелось бы привести его слова, посвященные братьям Васнецовым. «Поразительно, каких людей рождают на сухом песке еловые леса Вятки. Выходят из вятских лесов и появляются на удивление из нежных столиц люди, как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные, массивные духом, крепкие телом богатыри. Именно такими и были братья Васнецовы».
Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
Область знаний.